По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у нас будет достаточно спокойная и расслабленная передача. Знаете, я вот уже понял про себя, что у нас бывают выпуски двух форматов. Один формат – это где мы вот прям пытаемся на что-то людей прям вот мотивировать, запугиваем их, рассказываем о том, что все плохо, страшно и так далее. А другой формат – это, знаете, как YouTube-блогеры говорят, усаживайтесь поудобнее, налейте себе чаечку, мы сегодня приятно проведем время. Приятно, но с пользой. Вот. А почему я так сегодня как бы расслаблен? Ну, слава богу, во-первых, как бы весна скоро приближается, да, плохих новостей как таковых, ну, вот не было на этой неделе хуже, чем на прошлой, во всяком случае. А у нас сегодня очаровательная гостья в студии. В студии я обращаю внимание, так что те, кто смотрит нашу трансляцию на Ютубе, могут нами любоваться. Это Юлия Абрамова, клинический психолог, травматерапевт и соматический терапевт. А мы из наших эфиров, мы помним уже, что сома – это тело по-гречески, и, соответственно, те, кто занимается соматикой, они вот как-то по-умному взаимодействуют с нашей телесностью. И тема, как я ее сегодня обозначил, звучит так, как начать работать с весом и научиться дружить со своим телом. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948 и также телеграм для сообщений латинцы в одно слово говорит МСК-бот. Ну и краем глаза я слежу за чатом нашей прямой трансляции в Ютубе. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, да, не часто к нам психологи заходят на огонек. Спасибо большое, тем более лично в студии. Ну и вот мне к вам будет первый такой прямой, быстрый, как пуля вопрос. Вот вы травматерапевт, скажите, пожалуйста, а вот значит лишний вес и переживания по его поводу. Может ли считаться травмой психологической и эмоциональной? Если да, то в чем ее корни?
Илья, я бы, знаете, как сказала, я бы не сказала, что сам вес – это травма, но я бы сказала, что вес – это некоторая реакция на травму.
Ага.
То есть у нас обычно бывает как? Что-то такое произошло, травма – это что? Когда произошло что-то, что оказалось слишком сильным, слишком быстрым, слишком интенсивным, непереносимым. Произошли какие-то чувства, которые я не смогла. И тогда как будто вот этот кусок психики, он куда-то девается, отщепляется.
Так.
И чтобы больше в похожие чувства не попадать, мой организм развивает какие-то стратегии, как сделать так, чтобы в своей жизни туда больше никогда не попадать.
Угу.
Одной из таких стратегий может быть лишний вес.
То есть для нашего организма, я перевожу так на простой язык, лишний вес – это что-то вроде скафандра, который как бы защищает нас от враждебного окружающего мира.
Это одна из версий. Могу привести просто несколько примеров из опыта и из практики.
Да, конечно.
Правда, бывают очень разные. Смысл в том, что у лишнего веса есть какой-то смысл. Что тело очень умное, очень мудрое, и если оно создает нам такие условия, значит, это зачем-то нужно. По крайней мере, моя психика так об этом думает. Одна из версий, может быть, действительно, как вы сказали, что когда у меня есть вот этот лишний вес, то между мной и другими людьми в буквальном смысле больше расстояния. Это некоторая попытка, это может быть попыткой сохранения некоторой безопасности и некоторой границы.
Вы знаете, я даже вот вспоминаю, была в свое время поговорка, причем ее сформулировал чуть ли не в 19 веке один известный врач, у меня просто плохо с именами, я их вечно забываю, о том, что лишний вес сначала вызывает зависть, потом улыбку, а на своей финальной стадии уже сожаление. И действительно, я замечал по себе и по многим другим людям, что когда они начинают набирать килограммы, причем это может быть проявление какого-то болезненного процесса или вот чего-то, что их очень сильно раздражает, но первое время им кажется, что они стали здоровее. Вот не случайно в русском языке здоровый как физически большой и здоровый с крепким здоровьем – это синонимы.
Смотрите, здесь же есть очень прямое значение – вес. И это может быть еще одним из смыслов, когда у меня возникает больше вес, Я в таком переносном метафорическом смысле как будто становлюсь весомее, как будто меня становится больше, виднее.
Знаете, мне недавно одна знакомая сказала, и я прям очень удивился, для меня это было неожиданностью, она говорит, ты знаешь, когда ты сильно похудел, а я вот, говорю, слезал со 152 килограммов, говорит, мне стало казаться, что ты очень уменьшился в росте. Потому что раньше ты мне казался, ты мне не виделся очень толстым, ты мне виделся очень высоким, как бы монументальным. При том, что формально я вырос на сантиметр, я исправил, как бы начал работать с осанкой и как бы прибавил сантиметр себе. Но она говорит, эмоционально ты мне наоборот казался, вот, а говорит, сейчас какой-то молоденький какой-то такой рак, ну вот как бы обычный.
Да? Да, обычный и необычный, в этом тоже может быть еще одна причина. Ага. И то, про что вы говорите, в этом очень часто смысл откатов, что когда человек снижает вес и достигает какой-то вроде бы желаемой планки, но как только он ее достигает и вдруг обнаруживает себя, например, ближе к людям, да, что у него нет вот этого пространства, или меньше в размере, или там есть еще какие-то варианты, а тут он вдруг начинает сталкиваться с этими всеми переживаниями, говорит, ой, и тут случается срыв. И мгновенно все то, что было снижено, снова обратно набирается.
Тогда, следуя вашей логике, это не срыв, а это именно мудрое тело уводит его обратно в эту тихую гавань.
Да, и поэтому, если мы работаем исключительно диетами, исключительно, ну, таким механическим путем, снижая снова и снова, но не смотрим, а что ж такое тело говорит-то, в чем потребность, тогда мы снова и снова будем просто ходить по одному и тому же кругу.
Но вот секундочку. Да, мне очень близко. То, что вы описываете, сейчас будет громкое «но». А почему, осознавая это все на старте своей истории, я не воспринимал психологов как тех людей, кто мне поможет в первую очередь, хотя ощущал, что в этом важную роль играет эмоциональное равновесие, в этом важную роль играют переживания, в том числе эмоциональных травм, которые внутри меня присутствовали, потому что любой человек с лишним весом знает, что если ты начнешь общаться про это с психологом, он будет, ну уж извините за резкость, вешать тебе лапшу, да, вот про вот эти вот все, значит, космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, он будет учить тебя принимать себя, он будет учить тебя не зависеть вот этого общественного мнения, значит, не искать свое отражение в глазах других людей, значит, как бы не пытаться как бы казаться значимым, но он не подведет тебя к той точке, когда у тебя вес начнет снижаться. И стоит тебе, то есть ты можешь себя полюбить, ты можешь себя погладить, ты можешь себя начать принимать. Но когда ты придешь к своему терапевту, он скажет, дружок, у тебя все еще высокий сахар, и ты все еще близок к могиле, как и раньше. Вот, и здесь скажите, пожалуйста, ваша травматерапия, она вот может сделать что-то, чтобы человек нашел в себе силы без истерики, без сверхнасилия, не становясь придатком вот в прямом смысле какого-нибудь, что там у нас в этих стоят-то в фитнес-залах, тренажера, да, но все-таки начать как-то трансформироваться и укреплять свое здоровье.
Очень хороший вопрос. Я в чем-то согласна с теми людьми, которые так подумают, и хочу здесь прям границу провести. Потому что принять, да, это все прекрасно, но есть одно принять, когда я так стекаю по дивану и говорю, ну все, я все принял, худеть не надо, делать ничего не надо, мне прекрасно. Нет, это не про это принять. В том числе в психологии это тоже не про это принять. Это не про то, что я принял и плюнул, и больше ничего не делаю. Это такое принять, когда я с одной стороны себя внутри за это не убиваю, потому что там, правда, часто есть вот этот внутренний критик, который говорит, ты там то, пятое, десятое. Но с другой стороны, я еще и с этим все равно что-то делаю. Делаю разными способами. То есть принимать не означает ничего не делать и оставить так, как есть. Это первая штука. Вторая штука. Как травматерапия может в этом помогать? Мы будем не просто смотреть, что, ну, слушай, нужно принимать, да, а мы будем выяснять, что конкретно у этого конкретного человека, и у всех будет по-разному, ему вес зачем? Какая там потребность? Что там? Там безопасность, там способность защищать границы, там значимость, весомость, там что? На самом деле, одна такая прям дикая история, которую, ну, так, пример клиентский. Когда женщина была очень высокого веса, извините, потому что однажды ее изнасиловали, и ее психика решила, что если она вот так вот выглядит, то она непривлекательна, и тогда для нее это безопасно, тогда к ней никто больше не подойдет. И дело не в том, чтобы все принять, а в том, чтобы обнаружить, что такое вес таким способом делает. И если это обнаружить, то тогда как я могу с этим обойтись? И если это действительно какая-то травматическая ситуация, да, вот как, например, изнасилование, или, например, там, детская травма, когда мои границы вообще не были во внимании родителей и в них нагло вторгались. Тогда я буду...
Это привет пол России, мне кажется.
Абсолютно, абсолютно. У нас действительно привет пол России. Безусловно. И тогда я сначала человека вот этому буду обучать. Поддерживать его в том, чтобы он эту потребность по-другому закрыл. Начал чувствовать себя в безопасности, научился давать отпор, говорить «нет», закрывать двери и так далее, и так далее. Да, или нашел другой источник своей значимости помимо веса. И тогда вес просто не будет нужен, там не нужно будет насилие, чтобы его как-то снижать. Сама потребность в нем уйдет.
А, смотрите, все логично звучит из того, что вы перечисляете. Но, значит, ну, разумеется, у меня в кармашке есть как бы очередное «но». Да, опять-таки, как у человека, для которого эта тема достаточно близка. А я напоминаю, я вот в прошлой программе об этом говорил, что лично я стою на позиции что, вот, как бы американской медицины, что если говорить уже про диагноз медицинский ожирение, то это неизлечимая болезнь, у нее может быть только нулевая стадия, как у алкоголизма, то есть тебе это напрямую угрозы здоровью не представляет, но все равно вероятность рецидива остается. И понятно, что если я начну копаться у себя в голове, то я могу найти сходу какие-то вещи, которые привели меня в этот вес. А если я пообщаюсь с таким проникновенным собеседником, как вы, может всплыть как бы что-то еще. И дальше во-первых, я читал современные публицистики, что в современной психологии уже считается не так уж правильно заставлять клиента переживать бесконечно свою травму, чтобы понять, как бы, откуда это происходит. И в этом современная психология, на удивление, созвучна с классическим буддизмом, который, если мы вспомним, история Будды начинается с притчи про человека, раненого стрелой, и на поле боя. И он не давал вытащить стрелу и оказать ему медицинскую помощь, потому что требовал выяснить, кто выстрелил из лука этой стрелой, к какой касте принадлежал стреляющий, из какой древесины был сделан этот лук. И пока это все выясняли, человек, значит, истек кровью и умер. И в этом плане Будда учил: помогайте себе и не задумывайтесь о том, откуда прилетела к вам ваша травма. Я к чему? Мне приходилось слышать, что современные умные психотерапевтические практики, они не столько погружают человека вот в его, как бы, зачастую там еще дородовое море боли, сколько могут теми или иными вот тоже как бы практиками научить его, ну, как бы жить в том мире, в котором он уже оказался, и использовать то, что у него есть, вот по заветам Будды. Вот нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы, ну, если уж человек вот оказался в этом лишнем весе, если он понял, что ему дискомфортно в нем, а мы, кстати, периодически в нашей программе говорим, что мы за бодипозитив, и человек может жить в любом теле, и не надо путать плюшевого медвежонка с плюшевым медвежонком, у которого внутри спрятан автомат Калашникова. Это я про людей с хорошо развитым мышечным каркасом, которые могут с легкостью носить на себе большой вес, и он им нравится. Вот. А если мы говорим именно про тех, кто не выбирал свое это тело и для кого это наследие той или иной жизненной истории. А нельзя ли вот как-то вот сделать так, чтобы они, решая и проблемы с весом, и свои эмоциональные проблемы, вот нашли какие-то новые рельсы и по ним поехали, особо не оглядываясь назад?
Тут есть разные точки зрения по этому поводу, и я в своем опыте видела разное. Пока мне видно, чтобы изменения были такие постоянные, и чтобы это не было моим насилием надо мной, все-таки есть какая-то работа и с прошлым тоже. И это не про то, чтобы все вспомнить и, не знаю, там заново пережить и так далее. Да, но про то, чтобы там есть что-то, что должно завершиться. Я бы так сказала. Во всем остальном я абсолютно с вами согласна. Конечно, и мы именно к этому в терапии стремимся. Не к тому, чтобы покопаться в прошлом. Нам это тоже, в общем, сильно не нужно. А к тому, чтобы человек прямо сейчас мог иначе. Но чтобы я прямо сейчас мог иначе, мне бы хорошо бы еще обнаружить, а как я не хочу. Да, и что там было не так. Тогда я могу сравнить и сказать, а сейчас я хочу иначе. Мне, ну, то место, где я могу выбрать.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Это лет 5 назад был популярный в интернете такой немножко сексистский ролик про девочку, у которой из лба торчал гвоздь, и она, значит, жаловалась своему молодому человеку там на головную боль, диссонанс и прочее, и предлагала ему, значит, там проанализировать свое там эмоциональное состояние. Говорит, да у тебя гвоздь торчит из головы. Говорит, нет, я сейчас не про это. Вот я вот... То есть вы хотите сказать, что мы периодически таскаем, как парашют, за собой вот какое-то наследие, и пока мы его не отрежем, наши какие-то претензии, амбиции, расчеты на обновление, они не очень-то способны на жизнь.
Вы сейчас очень здорово прям про гвоздь сказали. Я хочу сказать, что есть некоторый такой отрезок или диапазон, где, с одной стороны, люди, которые склонны сильно ехать в прошлое и забывать на то, ну, про то, что, например, еще фитнес надо ходить, да, или что-то там есть как-то по-другому. То есть они очень сильно уходят вот в это переживание, сопереживание, вот как с этой девочкой, но забывают про второе, про реальность. А есть наоборот, те, которые хотят оставаться только здесь, но вот это вообще никак не трогать. Ни то отдельно не работает. Нужно и то, да. И мы вот опирались немножко уже на генеративный коучинг, и он как раз про это.
Это вот сейчас вот переведите, пожалуйста, это я уже не понял.
Так. Да, прошу прощения, что есть такой подход, который сейчас становится все более и более широким, генеративный коучинг, который находится где-то на стыке. Он не является совсем терапией в старом смысле, потому что терапия очень часто ассоциируется как раз с тем, что там про прошлое, про вот это все. Но и не является совсем коучингом, потому что он все равно учитывает историю. И тогда наша задача посмотреть на обе эти части. Что да, есть история, это было, я это признаю. И есть сейчас, и сейчас я хочу вот так, и это тоже есть, и делаю я для этого вот это. Мне нужно и то, и другое. Ничего отдельно не работает. Есть вот этот диапазон, и работает тогда, когда я захватываю обе части.
Так, к нам пришел вопрос на телеграм-канал. Напоминаю, у нас телеграм для сообщений латиницей в одно слово говорит МСК-бот и СМС-портал для сообщений плюс 7-925-8888-948. Друзья, кстати, напишите какую-нибудь СМС-ку, потому что у меня что-то пустой здесь экран, я боюсь, не глюканула ли система. А вопрос следующий. Как начать прислушиваться к своему телу? Какие есть стартовые методики? Кроме того, чтобы продать почку и заплатить, значит,
генеративному коучу.
Генеративному коучу.
Да, да. На самом деле очень простые методики. Есть прекрасная книжка Питера Левина. Вообще Питер Левин – это основатель работы с травмой.
Так, я записываю.
Он вообще первый обнаружил, как это работает именно на уровне тела. Что вообще травма делает с телом, где она там остается и как с ней конкретно можно работать. И он предлагает очень простые штуки. Например, есть такое упражнение, называется душ. Ты в буквальном смысле слова, когда ты раз в день принимаешь душ, ты стоишь под душем и уделяешь там 2 минуты, что когда душ капает теплом, водой, ты прям замечаешь просто, что происходит в твоем теле. О, я вот здесь вот чувствую тепло, а вот здесь холод, а вот здесь там что-то там вот, здесь больше, здесь меньше. То есть это просто как минимум для начала сознательное обращение внимания на телесные ощущения. Даже если прямо сейчас мы просто посмотрим, что сейчас в моем теле происходит.
Слушайте, это очень интересно пересекается с одним из наших эфиров. У нас была в гостях Анна Воронина, это такой достаточно известный крупный специалист по биомеханике, и она рассказывала нам про схему тела, что, значит, у нашего тела есть рецепторы, но если мы телом активно не пользуемся, эти рецепторы не задействованы, чтобы не тратить на них энергию, организм от них отказывается. И у спортсмена профессионального и академика, который вроде бы академик умнее спортсмена, но у спортсмена его схема тела будет очень сложная и похожая вот на систему нейронов, вот буквально, и поэтому он по прямой пройдет легко, грациозно, как гепард или кошечка перекатывать, потому что просто у него есть точки, на которые можно тактильно опираться. А у академика, который не поднимается из-за стола, у него в голове схема тела в его мозге, это палка-палка, огуречка, вот и вышел человечек. И он будет идти, как утка переваливается. И вот Анна Воронина, первая практика, которая советовала, она такой, все-таки человек из спорта, она пожестче, она говорила, заведите себе жесткую мочалку и начните себя под душем тереть, чтобы вообще ваше тело вспомнило, что у вас вот есть эти как бы точки.
Это прекрасная штука. То же самое работает, например, с массажем. Да, и вы сказали сейчас про подвижность. Действительно, еще одни практики очень простые. Не нужно ничего суперсложного. Достаточно, например, просто начать регулярно ходить. И просто вообще замечать, как я хожу. То есть давать телу какую-нибудь практику движения. И в этом смысле какая нравится. Хотите йогу, хотите цигун, хотите гуляйте, хотите что-нибудь, где есть тело в каком-то активном его применении. Но дело в том, что с одной стороны я должна его как-то двигать, а с другой стороны не просто, например, как в фитнесе мы часто двигаем, и там много усилий для тела, но там в этот момент в теле нет моего внимания, и вот тогда тоже не работает. Нужно как минимум две штуки – движение или прикосновение, да, и то, и другое, да, вот как с мочалкой, прекрасный пример, и внимание, что я в этот момент, туда, где эта мочалка идет, я в этот момент чувствую, например, она шершавая, она там как-то ездит по моему телу, вот там такие ощущения в этот момент. Еще одна штука тоже, про которую сейчас подумала, что у нас у многих вообще нет языка для того, чтобы описывать ощущения тела. И там, если спросить человека, как ты себя чувствуешь или что ты ощущаешь, там ступор, и дальше ответа два. Нормально, там хорошо, там еще плохо. Все. То есть что еще имеет смысл делать? Там в интернете сейчас много разных табличек, которые просто там разные эмоции, разные ощущения. Вообще просто к себе их прилагать. Да, что вот я сейчас что чувствую? Если нехорошо и ненормально и неплохо, мне где? Я там вот... Можно называть эмоции, можно называть ощущения. А где в моем теле прохладно? А где тепло, а где давит? Вообще начинать развивать для себя такое внимание и такой язык. И для этого можно прям сначала его просто почитать, а что вообще бывает. Тут такая штука, говоря о советском детстве, что у нас у многих действительно дистанция от тела и привычка замечать тело очень давно забытая история. И это не что-то, что такое сверхъестественное, это надо развивать, это что-то, что у всех детей изначально есть. Но потом нам сильно попортили. А попортили в каком месте? Например, в том, когда в садике всех садили там есть по расписанию, в туалет по расписанию, спать по расписанию, есть то, что дадут, хочешь, не хочешь, вообще не важно. То есть у нас довольно большой был период, когда наши сигналы от тела не просто не поддерживали, а грубо игнорировали.
Вы знаете, вот вы говорите, и удивительно, я недавно думал о чем-то похожем, я вот прокручивал в уме свое детство и вспомнил, что когда мне было, я думаю, лет, наверное, 12, и я вот только-только начал постигать мир, я вдруг понял, что... А я учился в очень хорошей школе с достаточно строгими правилами. И я понял, что я не подозреваю о телесности большинства людей, которые меня окружают, что как бы тактильно я трогал там из всей школы, из своего класса, там, не знаю, одного-двух людей, а остальные вокруг меня, они существуют просто образами какими-то, потому что у нас не было на тот момент каких-то командных игр, мы не водили хороводы, вот, не знаю, там, не было, как сейчас модно, какие-нибудь ритуалы возле костра, где люди передают друг другу свечу, и ты чувствуешь тепло его ладони. Ничего это нет, то есть я жил в каком-то умозрительном мире, и я вдруг понял, что меня это как-то очень напрягает.
В этом смысле есть прекрасная история Вирджиния Сатир, женщина, которая создала семейную системную терапию. Она говорит, что у нас есть такой объем обнимашек в день, которые нам очень нужны просто для выживания. И я вот сейчас боюсь наврать в числах, но из разряда, что 12, чтобы было нормально. Да, там какой-то там то ли 7, то ли 9, это вообще просто такой операциональный минимум, что меньше просто нельзя. Нам действительно нужен физический контакт.
Слушайте, отлично, я благодарен, я попросил написать смс-ки, они стали приходить, спасибо, система работает, и нас спрашивают, можно вопрос, о чем эфир? И вы тоже, эфир про то, что вам нужны обнимашки, вот, если в двух словах, что если вы хотите быть здоровым, извините, я на свой язык переведу, меня поправите, да, если вы хотите быть здоровым, если вы хотите быть эмоционально уравновешенным, и если вы хотите... дружить со своим телом, но я думаю, мы подробнее об этом поговорим во второй части программы, то вы не можете к своему телу подходить сугубо утилитарно, то есть, знаете, как к рабочей лошади, от которой вы просто требуете, чтобы оно вам что-то давало. Ходило на работу, значит, принимало всю еду, которую вы в него запихиваете, значит, нравилось, не знаю, окружающим женщинам или мужчинам, это был анонимный вопрос, не знаю, кто его как бы ответил, и все. Нет, нужно тактильно постигать мир, и нужно понимать, что у вашего тела есть важная тактильность. Согласны с моим этим определением?
Абсолютно. Это касается не только физического контакта, это касается вообще разного сенсорного опыта. То есть, например, разные вкусы. Не каждый день одну и ту же картошку и котлету, а разные кухни, разные вкусы, разные запахи, разные действия. Нужно давать пищу телу, разные физические ощущения. Да, да.
Отлично. Ну что ж, мы тогда уходим на новости и потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Юлия Абрамова, клинический психолог, травматерапевт и соматический терапевт. И знаете, друзья, должен заметить, как только в прошлые полчаса в эфире прозвучало слово «обнимашки», тут же все наши каналы связи резко активировались. Напоминаю, у нас есть смс-портал для сообщений +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений латиница говорит МСК бот в одно слово. Ну и еще у нас есть чат в Ютубе, где, кстати, мудро замечают, но это, видимо, в начале программы пришел комментарий о том, что биоскафандр должен быть комфортным. Это вот если мы говорим о жизни в своем теле. Да, Зурита, вы абсолютно правы. Мне кажется, это отличное определение, характеристика. Но вот теперь про обнимашки. Напоминаю, итогом первой половины нашего с Юлей разговора стало то, что если вы хотите комфортно, спокойно и успешно, ну, даже не надо прям делать акцент, похудеть, управлять своим весом и работать со своим телом, в вашей жизни должны присутствовать обнимашки. И вы должны верить, что эти действия повысят количество обнимашек в вашей жизни. Потому что если вы будете себя насиловать, пытаться как бы вылепить из себя что-то, чтобы подороже продать или что-то еще, или компенсировать этим свои какие-то травмы, а это не получится, то будут откаты и будут страдания. Да, это я такой подвожу короткий итог. А что пишут нам наши слушатели? У нас на фестивале йоги нормой считалось 80 обнимашек в день, пишет Саша Зум. Но с одной стороны, с другой стороны, значит, нам замечают, а где же найти их обнимашки в таком большом количестве, тем более во время пандемии коронавируса, я бы сказал, да? Можно ли как-то обнимашки заменить чем-то более гигиеничным? Секундочку, у нас пропал звук, а теперь можно говорить, да?
В чем-то да, в чем-то нет.
Так.
Конечно, есть всякие разные способы, как с этим можно обходиться, условно, да, но если совсем никого нет, если я одна дома, заперта пандемия, никуда я не могу выйти и ничего не могу сделать, то что я могу делать чисто физически для себя? Это какое-то тепло. Это горячая теплая ванна, или это теплый плед, это тепло снаружи, тепло внутрь, что-то очень мягкое, комфортное, да, ну как будто я вот в кокон хочу залезть. Там какие-нибудь игрушки, подушки, что-то, что создает вокруг меня вот то самое, что на самом деле вес в том числе создает вокруг меня, как бы. Угу. Это одна история. Но мне все равно нужен живой человеческий контакт. Вот без этого никак. Потому что у нас всегда, да, вот если говорить про регуляцию веса и регуляцию эмоционального состояния вообще в целом, у меня есть механизмы, как я сама себя регулирую, например, да, там пледиками и вот этим всем. Есть механизмы, как мы друг друга регулируем. Через тот самый нормальный человеческий контакт, через физический контакт, через обнимашки. И поэтому в разгар пандемии все прекрасные травматерапевты, включая того же Питера Левина, дружно говорили, что созванивайтесь в Zoom, ну хоть так. Устраивайте чаепитие, не знаю, что там, игры, что угодно еще. Поэтому, с одной стороны, ну, что-то можно компенсировать, да, через тепло, через мягкость, через вот это все плюшевое, но что-то все равно нельзя, нам все равно нужен другой живой человек в какой-то момент.
Так, ну, я как Маяковский достаю из кармана очередное «но» и говорю, как интроверт, да, что, в общем-то, мы слышим от, в том числе, там, спортсменов, в том числе, ну, как бы, теоретиков, насколько я понимаю, телесно-ориентированной терапии, что таким другом и таким вот опытом нового эмоционального душевного тепла для человека может оказаться знакомство со своим собственным телом. Потому что, ну, как бы наше тело и действия, которые мы с ним совершаем, ну, там, телесно-ориентированные терапевты в основном про танцы говорят, да, если делать шаг в сторону спорта, то вот часто какому-то медленному, неторопливому бегу приписывают вот это состояние покоя, в которое входит человек и находит свое внутреннее эмоциональное равновесие. Вот здесь, ну, если нет никого рядом, у нас сейчас огромное количество одиноких людей, и люди от одиночества переедают, а вы им говорите, найдите там обнимашки в пандемии, знаете, мы их еще больше в стресс и депрессию загоним.
Не бесконечно же никого нет. К кто-то где-то в какой-то момент все равно есть. Понятно, я не говорю про то, что я понимаю объективно, невозможно. Но если человек живет один, да еще и пандемия, что каждый день он будет... Невозможно. Да, правда. И в этом смысле, да, все, что я могу сделать, чтобы регулировать себя самостоятельно в контексте йоги или прогулки, или горячей ванны, горячего чая, вот этого всего, да, конечно. Движений, танцев, любые другие практики, которые мне будут подходить. Да, конечно. Но в какой-то момент мы социальные, и все равно нужен кто-то. И если говорить про интровертов, понятно, это не про то, что мне нужен кто-нибудь, неважно кто, но я кого первого увижу, к тому пойду обниматься. Так тоже не будет работать. Это должен быть кто-то, где у меня у самой тоже будет желание. И в этом смысле тоже мы добровольно обоюдно, а не так, что просто ради того, чтобы обняться, просто кто-нибудь где-нибудь как-нибудь.
Ну, хорошо, давайте сейчас оставим обнимашки в стороне. Тем более мне говорят, что на неделе у кого-то была уже тема с обнимашками, так что, видимо, как бы мы в тренде, знаете ли. Давайте поговорим все-таки про восприятие и работу с телесностью. Потому что мне приходилось слышать, что вот по мнению, ну, там, современной психологии, психология на стыке, не знаю, с биологией, в общем-то, про тело начинают рассуждать как про некого самостоятельного актора. То есть мне даже приходилось слышать как бы примеры, что если вы хотите понять, как вам со своим телом взаимодействовать и работать, представьте, что у вас в доме появился какой-то питомец, да, достаточно как бы ценный и уже взрослый, по всей видимости. И вот если вы, у вас дома окажется очень дорогая породистая собака, то, скорее всего, вы будете ее кормить по расписанию, вы будете ее вовремя водить к ветеринару, вы будете выгуливать ее на прогулку, чтобы она там побегала, походила. Но ваше собственное тело — это такой же питомец, у которого есть собственные потребности периодически подвигаться просто так, правильно питаться, о нем нужно ухаживать, врачи должны за ним смотреть. И здесь, кстати, вот совершенно точно есть статистика, я увидел, что наши сограждане с легкостью готовы контролировать питание своих питомцев, чем свое собственное, с большей легкостью готовы потратить деньги на ветеринара, чем на свой поход к врачу, ну и так далее, тому подобное. Вот здесь, если говорить по-умному, обладает ли тело собственной, как бы, собственным модусом существования, собственной бытийностью, как ее определить и как с этим вообще работать и жить?
Сейчас все больше и больше прямо научных исследований становится по этому поводу. И на самом деле, если вообще сильно в эволюции отходить, вплоть до червей, у нас вообще там был такой нервный ганглий. То есть в каком-то смысле можно говорить метафорически, но на самом деле физиологически тоже, что у тела есть, ну, как будто бы свой еще один мозг, который отличается от того, который чисто физически в голове находится. И мы на самом деле каждый день это проживаем. Каждый раз, как мы устали, тело с нами говорит. Каждый раз, как у нас что-то болит, тело с нами говорит. Каждый раз, как, не знаю, я чувствую какой-нибудь подъем и радость, тело со мной говорит. И бывают такие случаи, когда тело говорит со мной настолько громко, например, не знаю, там, прекрасные проекты, много всего, все хочется, но тело раз и заболело. А тело говорит: все, ничего не хочется, лежишь, достал, утомил. То есть, ну, тело все время с нами говорит, иногда громче, иногда тише. И насколько сильно оно с нами говорит, зависит от того, как мы слушаем. Если я заметила первый сигнал, когда оно мне что-то говорит, что-то как-то, мне кажется, надо отдохнуть. И поехала в этот момент отдохнуть, или взяла выходной, или что-то такое для себя хорошее сделала, сходила на массаж, на прогулку куда-то. Все в порядке, да, питомец накормлен, все хорошо, работаем дальше. Если я этот первый сигнал пропустила, тогда сигнал становится громче, а дальше еще громче. И самые громкие сигналы, к сожалению, это очень тяжелые заболевания, например, раковые и так далее. Что-то, что уже переходит не просто на уровень функциональный, но и на уровень телесный тоже, когда действительно там уже и медицину тогда нужно будет включать. И это все от того, что мы прослушали миллион сигналов до этого, которые звучали, конечно же. И, ну, тогда просто и легче, и продуктивнее, и больше энергии, и больше силы, и больше радости, если я сразу слушаю то, что тело мне предлагает.
Ну, вот наши слушатели и зрители, как мне правильно замечают, опускают нас с небес, теоретических небес на землю и спрашивают: а что делать, если тело противится физическим нагрузкам, воспринимает их как насилие, но при этом они необходимы? Вот прописал тебе доктор там 15 тысяч шагов в день, или там прописал тебе рекомендацию за полгода похудеть, не знаю, на 20 килограмм. да, а вот тело твое, как вот реально, если продолжать эту аналогию с собакой, бывает, упирается четырьмя лапами и не хочет, чтобы его тащили в спортзал, не хочет, как бы его тошнит, когда ты запихиваешь в себя там вареную какую-нибудь капусту, брокколи и так далее и тому подобное. Как быть?
Ну, тут есть несколько штук. Первое, что я буду с ним, что я буду делать, это, конечно, договариваться. И здесь есть какие-то более простые штуки. Например, мне сказали, не знаю, там, ходить в фитнес, в кардио. Не хочу, я ненавижу я этот кардио, не хочу туда ходить. А вот какая-нибудь йога – другая история. То есть первое, что я буду делать, это просто пытаться договориться. И искать что-то, про что, кстати, часто вообще не думают, что телу понравится. Может, ему танцевать давно хотелось. Может быть, не знаю, там, йогу в гамаках. А я буду искать что-то, что ему подойдет, на что оно будет соглашаться. Но если уж совсем такого ничего не происходит, да, то тут действительно тоже как с питомцем. Даже если он есть не хочет, а есть все равно надо. И в этом смысле, ну, я как хороший родитель, который будет объяснять ребенку, что все, конечно, прекрасно, но есть все равно нужно, только тортом питаться нельзя. Да, и здесь действительно это не столько про насилие, сколько про ответственность. И это не про то, что я вытащу себя и там замучаю до смерти. А это про то, что я буду брать ответственность, что есть действительно, ну, какие-то вещи, которые нам для выживания необходимы. Необходимо есть, необходимо спать, необходима какая-то физическая активность, какая-то база.
А, но здесь, видимо, я из своего опыта могу сказать, требуется вот это пресловутое, терпеть не могу это слово, но здесь оно подходит, осознанность. Да? Это то, о чем вы говорили в начале. То есть если мы даже приходим в этот там зал, и, ну, тут не обязательно, кстати, прям как бы снижение веса. Иногда, например, людям медицински рекомендовано посещать реабилитологов. Вот я знаю там людей, кто-то там травмировался на спортивных спусках, там на лыжах, у них что-то заросло, это надо разрабатывать, они сидят дома, как раз набирают вес, грустнеют. Им надо не просто заниматься там, спортом, а им надо заниматься специальной лечебной физкультурой, которая еще и не очень приятна, к тому же. И здесь у меня была возможность наблюдать таких людей, и очень часто они пытаются от этого отгородиться. То есть они делают это через силу, они просто выполняют рекомендацию инструктора, не понимая, что с ними происходит. Они стараются запихнуть себе в уши наушники, чтобы их отвлекала музыка. Значит, если они встают на дорожку, они обязательно включают фильм. Ну, то есть они делают все, чтобы с этим как-то аналитически не соотноситься. И это, на мой взгляд, была, конечно, их такая как бы фатальная ошибка.
Ну, это очень понятно. Угу. Если есть что-то, с чем мне действительно трудно, я, конечно, буду не хотеть туда идти, я, конечно, буду хотеть этого не видеть. Это то, как наша психика защищается и работает. И спасибо ей за это, спасибо, что это есть. В частности, много раз в нашей жизни нас это просто спасало. Когда я вдруг от чего-то отсоединялась, не видела, не смотрела, например, там мама с папой орали в соседней комнате, да, я как-то вот куда-то внимание свое в другую сторону повернула. Это механизм самосохранения. И он, конечно, есть. И, скорее всего, это значит, что там есть какие-то чувства, которые не признаны. Например, что мне не хочется, что мне тяжело, что мне больно, что мне там страшно, грустно или что-то еще. И то, что я буду делать, это не говорить, да нет, да что ты, да подумаешь, гимнастика, да? Ерунда, ты, конечно, мой. Я буду говорить, конечно, конечно, сложно, конечно, страшно. А дальше немножко в каком-то смысле как с маленьким ребенком, который не хочет кашу есть или что-то. Я прям буду говорить, ну, конечно, с тобой все в порядке. Да, больно, да, неприятно. Да. И буду с ним договариваться про это. И он говорит, ну, может быть, смотри, вот как мы с тобой там. И, ну, создавать вместе с ним какой-то творческий способ с этим обойтись. Но самая важная штука здесь про осознанность как раз признавать, что правда неприятно. Но вот эта физическая штука, когда это реабилитация, это правда больно. Правда неприятно, правда не хочется. И обычно, когда мы признаем и соглашаемся, что у меня такие чувства есть, и вместе с человеком, да, желательно, чтобы там был кто-то еще, кто может ему сказать, да, с тобой все в порядке, и ты это чувствуешь, эти чувства в какой-то момент заканчиваются, они проходят, они не бесконечные, там не черная дыра. Условно, мне тогда про это нужно побояться или порасстраиваться, или поуставать, или позлиться, и дать этому место. И тогда мое тело гораздо охотнее сможет туда идти. И я могу, например, потом ему предложить, слушай, да, я знаю, неприятная штука, но вот мы с тобой туда сходим, а потом, например, не знаю, там, что-то, что мне нравится. Я могу для себя потом тоже какую-то плюшку, какой-то ресурс потом дополнить.
Вы знаете, мы, вот опять-таки есть слово, которое мне дико не нравится в свое время, откликается. Мне откликается то, что вы сейчас говорите, потому что, ну вот когда мне потребовалось не только снижать вес, но и как-то качественно развивать свою физическую форму, а у меня не было никакой детской базы в этом, и там сейчас я слышу кучу комплиментов, надо же, ты там стал стройнее, у тебя там плечи появились и прочее, прочее, прочее. Я должен признаться, что первое, с чем мне пришлось столкнуться, вот развивая свою физику, это с очень неприятным ощущением возникновения новых мышц, необходимости учитывать их в своей жизни движения, вот вплоть до того, что они шевелятся у тебя под кожей там, где раньше ничего не было. И это вот как бы чувство, как, знаете, вот как вот в фильмах про космос, там, вот это инопланетянин какой-то. То есть, когда в тебе начинает проступать этот мышечный скелет, и он что-то сам делает, и вот и в нем появляются те рецепторы, которых раньше не было. Но это такое, вообще-то, ощущение вторжения. Такое, вот это как бы просыпающаяся телесность, она ум будоражит. Вот. Слушатель Саня задает нам, опять-таки, прямой, но очень мудрый вопрос. А у меня часто болит голова, когда я вовремя не поем. О чем это говорит?
Ну, нужно спрашивать прямо конкретного слушателя Саню. Я бы позадала, ну, просто позадавала ему вопросы. Я не поем, у меня болит голова. Ну, может быть, связь очень прямая. Да, организм говорит, что, слушай, ты что-то забыл. Надо бы поесть.
Ну, то есть просто не хватает каких-то микроэлементов.
Организм, когда у нас что-то болит, это сигнал. Может быть, Саня действительно правильно видит вот эту взаимосвязь, что это сигнал про то, что надо поесть. И тело находит вот такой способ ему об этом сообщить. Может быть, вместе с «не успел поесть» там есть что-то еще. Делаю что-то, что не хочу делать, очень устал, не спал, не знаю. Но надо спросить вот эта голова, когда она болит, чего она хочет, она чего говорит, что нужно сделать, там какая потребность. Но она явно про что-то сигналит и про что-то говорит. Говорить она может про разные, и тогда нужно спрашивать у конкретного человека, вот твоя голова, вот в этот момент, она про что? Обычно ответ себя долго ждать не заставляет.
Я 4 дня ничего не ел, пил только воду, и ничего со мной плохого не случилось, пишет нам человек. А как вот вообще ваша травматерапия относится к разного рода таким, ну, не скажу экзотическим, но радикальным практикам? Вот когда люди долго ничего не едят, или там стоят на гвоздях, или там, ну, там задержкой дыхания занимаются. Вот это что? Это у них такие особые тела, которые этого требуют? Или они таким образом в себе пробуждают вот этого ящера, который там у них в голове сидит и ощущают вот эту свою могучую древность? Как так?
Ну, люди очень из разной мотивации это делают. И я бы сказала, что я ни хорошо, ни плохо отношусь ни к чему из этого, очень спокойно. Но я вот про что. Из какой мотивации? Если человек, например, не ест мясо, потому что, ну, не знаю, потому что йог и потому что так принято, а его тело в этот момент имеет там низкое железо, низкий витамин D, и его телу это не подходит. Вот тут я против, откровенно. Но если человек не ест мясо, потому что он его не хочет, да, ну и тут тоже есть вопросы, где есть граница и есть ли она, там, не буду в это углубляться. Но, в общем, я бы сказала, что все имеет смысл быть, если оно подходит вот этому конкретному телу. Если вот этому конкретному телу в этом нормально, и если есть, ну, если созданы для этого хорошие условия, что я не просто так с духу упавший решила 4 дня не есть. Вот так, наверное, не надо делать, у этого будут последствия. А я действительно понимаю, что я делаю, да, та же самая
пресловутая... Последствия, если вы делаете это, там, вот если у вас были затяжные проблемы с весом, и вот вы решаете их одним ударом как бы закончить, и вот отказываете себе в еде, то тогда есть основания, что, с одной стороны, вы скатитесь в расстройство пищевого поведения, да, а с другой стороны, к вам еще и придет, как говорится, как в народе, килограммы вернутся и приведут свои с собой друзей.
Килограммы, конечно, вернутся и, конечно, приведут друзей, и еще полетят разные системы организма, которые привыкли получать много и вдруг ничего не получат, и какие будут последствия, и насколько плачевны, вот тут как повезет. Да. Но при этом то же самое голодание может быть прекрасной штукой, прекрасной очисткой, если знать, как это делать, если, опять же, осознанно туда идти из своего собственного согласия.
Смотрите, у нас 5 минут остается до конца программы, и я хочу прочитать один достаточно едкий комментарий и задать такой, как мне кажется, сложный, ну, там, важный лично для меня вопрос. Комментарий такой. «Эфир на уровне лекторов в санатории, плохо быть больным, Эфир на прошлой неделе имел для меня конкретную пользу и смысл. Егор. Но, смотрите, меня, если честно, очень радует сравнение с лекторами в санатории, потому что если у наших слушателей возникает такое комфортное ощущение, то мы добились то, что я как бы планировал вначале. Нельзя же людей постоянно как бы к чему-то мотивировать и пугать, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю неприязнь и неприятие Егора. Потому что, ну, видимо, это такой конкретный человек, с прагматичный, с акцентом на аналитику. И вот мы привыкли, что информация, которую мы получаем, она должна быть вот как-то понятная, полезная, с однозначными какими-то рекомендациями, консультациями, которые мы можем с чем-то увязать. При этом, как вот я для себя понимаю сейчас, свободное состояние тела должно быть достаточно естественным. Да, это вот известная поговорка, что если лошадь будет думать, какую ногу она поставит следующую, она упадет. И вот в этом плане естественная, ну, как бы жизнь тела, и вот как бы тело, освобожденное от каких-то вот комплексов, каких-то навязанных или как бы ограничений, возможно, болезненных, это не тело, которое сдает экзамен психотерапевту и говорит: здравствуйте, посмотрите, вот у меня здесь то-то, то-то и то-то. Значит, психотерапевт посмотрел, поставил галочку, сказал: да, теперь вы свободны. А это как бы вот то тело, которое просто живет, которое как бы двигается тогда, когда ему хочется двигаться, которое ест тогда, когда ему нужно есть и как бы то, что ему хочется. А когда ему перестает этого хотеться, оно не ест и так далее. И вот здесь мне видится какое-то вот, ну, как бы логическое противоречие. То есть вот мы постоянно говорим о каких-то вещах, мы их анализируем. И вот, но здесь должна произойти какая-то вот волшебная точка перехода, когда человек перестает, я сейчас скажу страшное, слушать полезные передачи, про работу с телом в том числе, и, видимо, ходить к психотерапевту или уже будет ходить к нему с другими какими-то интересами, а вот начнет как-то в гармонии с телом существовать. Понимаете, да? И мне кажется, что Егора вот пугает вот эта вот идея, что вот мы сегодня экивоками, но рассуждаем о том, что старик, уж Егор, прости, что я с тобой так по-небратски говорю, да, не будешь ты до конца хозяином своего тела, не сможешь ты с него вот как бы спросить вот этой стопроцентной практичности и пользы. Ну а вот как Егору в такой свободный полет перейти и нам вместе с ним?
Ну я с одной стороны согласна, что идеальная история — это когда действительно я в моменте замечаю, что хочется моему телу, это свободно, спокойно само происходит. Но правда в том, что мы забыли, как это делать. Знали в детстве, но потом много всего произошло, и сейчас у нас такой способности сходу у многих. Ну, она немножко атрофировалась за ненадобностью. И в этом смысле сначала есть этап вполне себе конкретного обучения себя снова восстанавливать с ним контакт. Как конкретно мы сегодня много раз назвали. Во-первых, да, там словариком чувств, словариком ощущений тела. И вообще просто привычкой, хоть по будильнику, несколько раз в день спрашивать себя, что с моим телом прямо сейчас и какая у него потребность. Большинство людей даже не в курсе, когда они устали, а не в курсе, когда они уже свалились.
Они даже не знают, когда они проголодались в реальности. Как бы, это тоже большая проблема.
Абсолютно. Поэтому первая штука, да, про которую вы говорите, до того, как случится вот это свободное, да, конечно, наше тело знает, что ему есть, конечно, оно знает, когда ему спать, но сначала нужно туда дойти. И вот это поэтапный путь прямо практик и специального внимания в эту сторону. Само собой, оно не произойдет.
Знаете, у нас сегодня несколько раз прозвучало слово йога. Я, ну, как бы сказать, я не занимаюсь йогой, и, ну, как бы у меня такое, ну, слегка сложно отстраненное к этому отношение. Но недавно я был в одном лечебном заведении, где были неплохие занятия по стретчингу. И там я вдруг обнаружил, что вот известная поза йоги, я не знаю, как она называется, когда человек просто лежит на спине.
Шавасана.
Да, и очень часто в интернете встречаются мемы, что это то, чем я готов заниматься и так далее. Оказалось, что это очень сложное упражнение. Просто лечь на спину и при этом почувствовать, чтобы твое тело было в гармонии, в равновесии, когда оно лежит, а вот не рассыпавшимся суповым набором, значит, как бы брюхом кверху. Что ж, мы заканчиваем. У нас был сегодня, на мой взгляд, очень интересный эфир. И вот в Ютубе нас за него благодарят, и не только в Ютубе. Спасибо вам огромное. С нами, напоминаю, была Юлия Абрамова, клинический психолог, травматерапевт и соматический терапевт. Услышимся через неделю. Это был Илья Переседов. Удачи!